Глава шестая. Вернулся он минут через 20. Нашел третий этаж. Выдвинулись на третий этаж. Замок сложный и дорогой, но для меня вполне преодолимый. Два вида сигнализации меня тоже не задержали. И вот мы внутри склада. Большой и вполне себе современный. Как обычно, полки с самыми дорогими травами оказались дальше всего от входа. Дверца, ведущая на каждую из 10 полок, закрыта на простенький замок. Открыл их все за несколько минут. Тут же закинул все пакеты с травами в пространственное хранилище. С особым удовольствием увидел, что тут же нашелся и желанный Саграсикс. «Ну что, как скажешь, достаточно отомстил?» — спросил я Элора. «И хотелось бы сказать, да, но не получается», — с напускной печалью ответил тот. «Учитывая, что пока я искал склад с травой, нашел, где у них находится склад с эликсирами». «Жаден ты, брат, до расплаты», — покачал я головой и усмехнулся. «Ну ладно, показывай, куда идти». Просияв, Элор повел меня по коридору в новый склад. Да уж, будь его воля, он бы и стулья прихватил из зала совещаний, чтобы отомстить за свой клан. А в этот склад с эликсирами мы не зря зашли. Особенно понравилось, что самые дорогие эликсиры у них были в металлических ящичках, закрытых на замки. Вскрыл один, внутри эликсира переложены ватой, чтобы не побились. Очень меня это порадовало, потому что сумки у меня уже были набитые. Так я их в ящичках не открывая и закинул в пространственное хранилище. И закидывал до тех пор, пока впервые за долгое время не исчерпал его емкость. «Обидно», — сказал Элор, грустно взглянув на два ящика, что не влезли. «Хочешь, я открою эти ящики, и ты разобьешь там все, чтобы не оставлять врагу?» — предложил ему в порядке компенсации. «Лучше открой и попытаемся найти для этих эликсиров местечко в твоей сумке», — не согласился он. И ведь он справился. Все переложил в сумках и нашел место и для последней партии. «Ты в прошлой жизни случаем торговли не занимался?» — с подозрением спросил я его. «Перевозка чего угодно, куда угодно, при этом максимум товаров на минимуме верблюдов, а? Жесткая экономия». «Может, и занимался», — ухмыльнулся в ответ мой друг, не ведясь на подначку. «После этого двигаться я мог, но очень осторожно, чтобы чего не разбить». «Все, больше тебе на меня ничего не навьючить», — сказал я ему, — «иначе верблюд перебьет товар в своих сумках. Заканчиваем?» «Ладно», — вздохнула Лора, — «этого, наверное, достаточно. Идем по плану?» «Да, я на выход. Жду тебя на той же соседней крыше. А ты имитируй подкоп и улетай». Мы с ним решили подстраховаться. Ни к чему нам слухи о загадочных ограблениях подземелий при полном попустительстве родовых камней. Это все перестанут им доверять и начнут предпринимать дополнительные меры безопасности, на которые придется отвлекаться, или вовсе перенесут тайники из родовых подземелий в другие места, в которых их еще попробуй найти. Поэтому мы решили имитировать ограбление родового подземелья таким образом, словно ко всем тайникам подобрались из-под земли посредством подземных туннелей, а родовые камни в такой ситуации сделать ничего не способны. Поэтому сейчас Элор вернется в клановое подземелье, обратится в кротообразного монстра и изобразит парочку подкопов снаружи, ведущих ко внутренностям каждого из двух тайников, безопасность которых должна была быть обеспечена родовым камнем Багряной Зари. Будет копать аккуратно, медленно, чтобы не среагировали охранные артефакты, способные засечь прокладку туннелей. Как именно это ему делать, чтобы их не потревожить, я рассказал. А потом вылетит в бесплотной форме и покинет подземелье. Да, это займет время, но так будет безопаснее на будущее. При расследовании в клане увидят, что задняя стенка обоих тайников выломана, и за ней уходят в глубины земли туннели. А то, что они в нескольких метрах заканчиваются, не очень важно. Есть же заклинание не только на то, чтобы разрывать землю, но и на то, чтобы заставить ее смыкаться за собой. Правда, использовать их может только Гранд-маг или Архимаг, но тем больше поводов будет для врагов Элора встревожиться. Элор появился через полтора часа, уставший, но очень довольный. «Ну вот, теперь я, наконец, смогу расслабиться. Уверен, что мой отец, будь он жив, одобрил бы такой вариант мести. Думаю, все, что они похитили, уничтожив мой клан, я забрал с процентами». «Ну, в таком случае возвращаемся в гостиницу». Янвер и Валер, столица Аргента. Разжившись дорогущим артефактом, который должен был гарантированно убить Эйсона, Янвер и Валер изнывали в нетерпении. Сколько еще ждать? Когда же он, наконец, вернется из этого свадебного путешествия? Возмущался Янвер при очередной встрече. А у тебя все точно уже готово? Решил уточнить Валер. Шутишь, что ли? Дурака, который активирует артефакт, я в тот же день нашел, как мы вернулись. Наемник, который уже решил для меня пару щекотливых задач. Он уверен, что с ним точно ничего плохого не будет при активации, и что хорошо, он с нашим кланом официально никак не связан, поэтому расследование Королевского корпуса стражей к нам привести не сможет.
Ты ему сказал, что если он увидит Эйсона вместе с Лоррейн, активацию артефакта нужно отложить на другой раз? Одно дело, если погибнет бывший безродный, и совсем другое — королевская племянница. Да и я давно с ней знаком, ее жалко убивать. Сказал? Без колебаний соврал ему Янвер. На самом деле, памятуя о том, как ловко Эйсон выкручивается из передряг, он сказал наемнику активировать артефакт, едва тот окажется к нему ближе 10 метров. И плевать, кто там с ним в компании, хоть сам король. Колебаться наемник не будет. Янвер соврал ему, что в артефакте содержится личное заклинание против Эйсона, и никто больше не пострадает. И никак не будет заметно, что именно он активировал артефакт. Просто Эйсон умрет на месте, вот и все, что-то вроде разрыва сердца, без каких-либо внешних проявлений. По мнению Янвера, сам факт использования подобного некроманского артефакта в столице, да еще и с появлением трупного голема, уже заставит короля встать на дыбы и жаждать крови. Погибнет ли при этом его племянница или нет, картина существенно не изменит. Ну, а на то, что Валеру симпатична Лоррейн, ему плевать. Главное, что ему она не симпатична. Всегда потом можно сказать, что тупой наемник перепутал данные ему инструкции, и девушка погибла случайно. Эйсон Намрок. Джоан не спала, ждала нашего возвращения.
«Ну, как все прошло?» — спросила она.
«Все по плану, и даже больше утащили, чем я собирался», — улыбнулся я. И Лор оказался очень хозяйственным.
«Больше не меньше», — пожал плечами Лор. «Будем сортировать?»
«К чему? Это же твоя месть, добыча тоже твоя. Завтра можем закинуть в новое клановое здание, и ты уже там неспешно все сам рассортируешь», — сказал я. И Джоан согласно кивнула. «Нет, так не пойдет», — энергично замотал головой Лор. «Один бы я все это не добыл и не вытащил тоже. А то и сам бы в одной из ловушек концы отдал. Как ты с ними так ловко управляешься, ума не приложу. Так что сортируем и делим пополам. Ну и налог тоже на нужды клана внесу, как положено, 20%. Посмотрев на Элора, я вздохнул. Он был полон решимости отстаивать свою позицию. Аж челюсть вперед выпятил, показывая, что решение не переменит. Я взглянул на Джоан, та махнула рукой, мол, не спорь, бесполезно. Ладно. Матрасы на пол, высыпаем добычу из пространственного хранилища и сумок, изучаем и сортируем добычу. Богатый клан мы ограбили, и утащить эликсиры было одной из лучших идей Лора с тех пор, как мы с ним познакомились. Очень уж на складе лакомые эликсиры оказались. Особенно понравилось, что у Багряной Зари был очень дотошный надсмотрщик за складом. Он наклеил на каждую склянку с эликсиром не только его название, но и краткую инструкцию для использования. Очень любезно с его стороны, потому что названия пары видов найденных эликсиров раньше не попадались ни мне, ни Лору. Понятное дело, скрытые клановые разработки. Один вид эликсиров использовался для гармонизации источника после прорыва на следующую ступень. Очень полезная штука, поскольку источник мог после прорыва увеличиться не во все стороны, а только в одну, и это впоследствии привело бы к потере части его мощности. В теории гармонизировать источник рекомендовалось после каждого нового разряда, но стоили такие эликсиры дорого, и эффективность у них была разная. Судя по инструкции к украденным, они были одними из самых мощных, что вообще можно было найти. Однозначно, удачная находка. Второй вид эликсиров использовался для инициации повышенного сродства с водяной магией. Рост мог составить до 5%. Указанная эффективность была около 5%, эликсир разрешалось пить не чаще раза в 3 месяца. Казалось бы, всего один шанс из 20, что сработает, но такие вот эликсиры в продаже найти было сложно,
и стоили они не менее пары тысяч золотых монет за штуку. Еще бы, архимаги и грандмаги, для которых такого рода добавки были очень важны, располагали серьезными деньгами. Артефакты работы древних просмотрели тщательно. Один я сразу и опознал — защита от огня. С этим артефактом на шее маг способен пробежать насквозь горящий дом, и даже одежда у него не пострадает, не говоря уже о самочувствии. Для инициации требовалось прижечь кожу раскаленным железом, приложить артефакт к ране, а затем надеть его на шею. В «Багряной заре», видимо, так и не смогли догадаться, что это за артефакт такой и для чего он может использоваться. Защищал он также от всех заклинаний магии огня, кроме высших. То, что надо для магов, не достигших 12-го разряда и не имеющих пассивной защиты. Илор согласился взять свою долю чистым золотом, учитывая, что ни эликсиры, ни артефакты ему нужны не были. Как эликсиры подействуют на мимика, никто не знал и проверять не хотелось. А носить дорогие артефакты на шее, рискуя их потерять при первой же необходимости принять бесплотную форму или форму монстра, было бы глупо. Главным преимуществом Илора была возможность развоплотиться или превратиться в огромного монстра. В обоих случаях любые артефакты, висящие на его шее, тут же упадут на землю, а далеко не всегда будет возможность вернуться и подобрать их. Так что Илор таскал на шее два артефакта от магического и физического урона, самых лучших, что были, по 1000 золотых за штуку. Не столь дорого, если придется их бросить. Но раз все артефакты в моей доле, то мне их и распределять. Я тут же вручил находку Джоан, как она не пыталась уговорить меня самого ее использовать. И Лор меня тоже поддержал. Мужчине очень важно знать, что он сделал все для того, чтобы его женщина была в безопасности. «Поверь мне», — сказал он Джоан грустно. И, зная его историю, Джоан притихла и приняла защиту от огня. Всего нам и Лор не рассказывал о гибели своего клана, и бестактно было бы лезть к нему с расспросами на эту тему, но ясно, что женщины у него наверняка были, и защитить он их не смог, раз выжил единственный из клана. И Джоан, конечно, не могла об этом не подумать. Остальную добычу на следующий же день закинули в клан Аркошу на систематизацию хранения. Отомстив старым врагам Элора, мы продолжили свадебное путешествие. На очередной прогулке по торговым лавкам я раздобыл еще один артефакт работы древних — костяная пыль. Его, к сожалению, пришлось покупать за полную цену, но он определенно стоил своих 65 тысяч золотых монет. Принцип работы был прост. На желаемом для владельца участке появлялась туча этой пыли, и она немедленно облепляла все на выбранном пространстве, вздымаясь в воздух. Маги без пассивной защиты страдали по полной программе. Пыль набивалась как в глаза, так и в уши. Маги с пассивной защитой или за барьером тоже не оставались без подарка. Мелкая пыль облепляла как защиту, так и барьер, лишая их обзора местности. Прекрасный способ надолго деморализовать и дезориентировать магов разрядом пониже и лишить обзора на какое-то время более серьезных магов. Не менее хороший артефакт был для охоты на монстров, лишая их на время слуха, нюха и зрения. Кроме того, он, как и ледяной артефакт, позволял выявлять невидимых врагов. Так что деньги я отдавал, вполне осознавая, что это удачная покупка. Тем более, что зарядов было два, и каждый восстанавливался за 10 часов. И этот артефакт достался Джоан. Все же у нас свадебное путешествие. Конечно, после такой покупки немедленно отправились в портальную локацию, где Джоан его тут же использовала на монстрах, чтобы оценить, что ей подарили. Я ей рекомендовал при гранд-магах его не светить. Такие вещи должны быть сюрпризом, но она все же не удержалась. Целая стая хищных йоплесов, попав под действие артефакта, тут же сменила оранжевый окрас на белый и утратила всю свою агрессивность. Трехметровой высоты монстры, забыв, что только что бежали с целью нас сожрать, принялись тереть лапами глаза и нос, пытаясь избавиться от набившейся в них пыли. Огромные неуклюжие лапы, оснащенные когтями длиной в 8 сантиметров, для этого никак не годились, так что выходило у них не очень. Охота на йоплесов превратилась в стрельбу в тире. Всех монстров положили до того, как они снова смогли вернуть себе контроль над своими ушами, глазами и носом. Неспортивно? Учитывая, что гранд-маги в тот раз по нашей просьбе в охоту на монстров не вмешивались, йоплесы были до применения артефакта намного сильнее нас. Очень крепко держат удар, очень быстро перемещаются, так что в них тяжело попасть. Поэтому только использование артефакта позволило гарантированно нанести им смертельные удары при помощи заклинаний, поскольку взрывчатку при охоте на йоплесов не используют, так как самый ценный трофей у них — это хрупкие ушные перегородки, которые при взрывах разрушаются. Так что можно использовать только ударные магические заклинания по туловищу, желательно в уязвимую область в районе солнечного сплетения. Большую пользу принесли атаки Лора, все же зрелый 11-й разряд имеет значение. А на следующий день удача нам снова улыбнулась. Удалось найти еще один древний артефакт на королевском аукционе в Дунаденском королевстве. Увидев лот, стартующий с 200 золотых монет без описания, я сразу понял, что секрет артефакта раскрыть не смогли, просто продавали как есть. Попросил снова Джоан купить его. Понравилось мне, как она по дешевке купила тогда на королевском аукционе в Аргенте артефакт, который продавали как безделушку для украшения комнаты. Но на этот раз по тому же сценарию пойти не удалось. Все же здесь она обычная женщина, да еще и иностранка, а не королевская племянница, как в Аргенте. Она предложила 2500... Какой-то горец с огромным носом тут же повысил до 1000, да еще смотрел на нее с таким пренебрежением, что захотелось ему этот длинный нос сломать. Я понял, что этот горец ни за что не позволит женщине обойти его, и цена может взлететь до небес. Бедным он не выглядел.